ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор!
С пультом по жизни!
Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханг вместе с Николаем
Никулиным. Всем добрый вечер.
Да, мы приветствуем вас. И сегодня мы собирались поговорить о новости. Это новость, которая потрясла всех любителей передачи «Прожектор Пэрис Хилтон». Эта передача закрывается. И закрывается по, ну,
по финансовым причинам. Но, впрочем, надо сказать, что она, наверное, поразила не только любителей «Прожектор Пэрис Хилтона», но и любителей вообще юмористики на нашем современном отечественном телевидении. Дело в том, что действительно многие кинокритики, многие эксперты говорят, а что еще теперь осталось смотреть, как не «Прожектор»? Ну, раньше хотя бы какой-то был свободный воздух, где могли не просто посмеяться, скажем, над Америкой там или Кубой, но и могли над нашей Россией, над нашими новостями, даже над властью, уж казалось бы. Пусть там было иногда и написано, пусть там было по сценарию, да, Доренко все рассекретил,
все эти сценарии.
Он пошел на передачу, написал об этом в своем Фейсбуке, и мы узнали, что на самом деле люди не импровизируют. Но дело даже не в импровизации.
Нет, ну, потом надо сказать, что там работает очень много авторов. Это мы думаем, что это ребята все сидят и... Вот,
а хочешь поразительную вещь скажу? Вот там, казалось бы, огромная съемочная бригада и много авторов. Так вот, пытались мы дозвониться, и ни один сегодня к нам не пришел в студию. Они сказали, а у нас всего лишь один автор, и он занят. Вот так вот. Но мы-то знаем, сколько там авторов. Это они кокетничают с нами. Но бог с ним. На самом деле, почему закрывается программа, понятно, да, финансовый вопрос. Не поделили канал ТНТ и Первый. Comedy Club говорит, что ребята уже... Пора бы и прекратить свои походки на Первый канал, так же, как и пора бы прекратить шакалить возле американских посольств. Вот. Если вы подписали контракт с Comedy Club, причем я так понимаю, что контракт довольно существенный, значительный в суммовой политике, то оставайтесь на нашем канале ТНТ.
Но а тебе должна сказать, что если посмотреть на западный опыт, вот я не могу себе представить, чтобы там очень известный ведущий юмористический, например, передачи, который зарабатывает колоссальные деньги, по вечерам еще работал на каком-то параллельном канале. Угу. Хотя я думаю, что если он очень-очень-очень известный, то договориться можно.
Но такой случай, правда, не юмористический, произошел с Александром, Владимиром Владимировичем Познером, который вел на канале «Дождь» свою программу с Парфеновым и вел свою авторскую программу «Познер» на Первом канале. Рано или поздно это должно было случиться, и с Первого канала, да, они сказали, слушай, Володя, выбирай.
Это мы сказали, выбирай, да.
Да, выбирай.
Он подумал и выбрал.
Подумал, ну, естественно, выбрал, где хорошо. А может быть, потому что там просто охват аудитории.
Ну, конечно, несопоставимо.
Да.
Ну, хорошо, мы с Колей подумали, с кем бы обсудить эту новость. И, конечно же, тут же подумали о писателе и переводчике Михаиле Мишине.
Здравствуйте.
Непременно, подумали, Михаил. Тем паче, что у Михаила Мишина вышла книжка новая. Габриэль Гарсия Маркеса «Хроника одной смерти, объявленной заранее». Михаил, мы должны поздравить вас действительно с великим переводом великого классика, тем более, что недавно была книжная ярмарка, где была целая конференция, посвященная Габриэлю Гарсии Маркесу, ибо ему 85 лет в этом году. А между прочим, казалось бы, классика, а он до сих пор наш современник.
Ну, расскажите, пожалуйста, о книжке. Что за книжка?
Значит, да, ну, коль скоро вы спасибо сказали о книжке, действительно, я думаю, для тех, кто там меня еще немножко помнит или знает, эта история достаточно неожиданная, потому что это история такая моя, довольно длинная, долгая. Я как-то очень в свое время вот разным личным причинам упал на эту историю, если можно так сказать. И много лет там потихонечку это делал. И вот сейчас, так, даже я бы сказал, к неожиданности для самого себя, что ли, если можно так выразиться. Вот
и для читателей.
Обнаружил, что она издана, наконец, благодаря издательству «Астрель», вот, который работает в АСТ, и вот замечательному редактору Елене Шубиной.
Скажите, а вам сделали предложение, или вы сами выбрали это?
Ну, так не бывает. Я просто дал рукопись почитать вот Лене. Она вот очень как-то высоко, может быть, незаслуженно для меня высоко оценила, и стала вот как бы... Как бы это сказать, ну, какие слова, промоушен или как, внутри издательства, это не промоушен. В общем, короче говоря, она предложила издательство, я очень благодарен всем участникам этого процесса, что это состоялось, и вот, значит, вот такая книжка вышла.
Это и она продается, видимо, во всех магазинах Москвы.
Она продается, там тираж небольшой, но вроде бы она продается, и, в общем, тьфу-тьфу, говорят, неплохо. И поэтому всех, кто любит Маркес, это на правах рекламы, я-то могу сказать, нет, ничего не будет, от вас ругать будут. Значит, вот если хотите, то вот...
Не, нас не будут, тем более такое имя Маркес. А скажите, переводить его сложно было?
Вы знаете, я вообще ведь самоучка, на самом деле, я не могу сказать, что я переводчик профессионально этого дела, но вот эту книжку я перевел.
Но вы же английский знаете, помимо всего прочего.
Знаю, да, устного, конечно, он же, вы знаете, что такое, когда нет практики каждодневной, он угас, но я последние, лет, наверное, не знаю, уже лет 20 занимаюсь переводом англоязычной драматургии, американской и английской, в основном комедии на нашу сцену. Довольно много шло и идет. Вот недавно была в театре Вахтангова премьера пьесы, Куничев в моем переводе, называется это у них, в их варианте называется «Обычное дело». Шел номер 13, довольно известный в Москве, в Амхате, и там идет в театре «Сатиры» пьеса «Слишком женатый таксист». Идет довольно много, поэтому, да, последние годы я просто много этим занимался. Когда-то мне это очень нравилось, и сейчас, в общем, нравится, но, может быть, сейчас я чуть-чуть буду этим меньше заниматься и как-то вернусь к своим барашкам.
А скажите, пожалуйста, Михаил, дело в том, что, как правило, дело переводчика очень неблагодарное, потому что читает не переводчика, читает самого писателя, и, как правило, вот если мы там говорим, допустим, Байрону, кто же вспомнит, кто переводил Байрона, или там даже уж Гомеру, да, мы можем вернуться, вот. И для того, чтобы адекватно перевести текст, ведь нужно еще стать немножко самим писателем, то есть облачиться в его шкуры, в его одеяние.
Я давно чувствую себя Гомером, это
правда. Нет, вот Маркесом вам же приходилось, наверное, с биографией столкнуться.
Вы, безусловно, правы, с точки зрения, так сказать, известности и славы, конечно, это, значит, знает относительно узкий круг, и никто не обращает внимания, но это было мне важно для самого себя. Кроме того, если все-таки ты выходишь на какой-то такой, все-таки высокий уровень перевода, еще сам из себя что-то представляешь, то, в общем, это знают. Не буду говорить, там, не сравниваю себя абсолютно никаких параллелей, но, тем не менее, переводы Пастернака мы знаем, переводы, так сказать, каких-то людей
Шекспира.
Мы знаем, и так далее. Поэтому, конечно, когда я просто, значит, занимался, там, скажем так, я часто и много... В старые времена выступал и со своими вечерами, но это одна история, это одна, так сказать, известность, одна слова, это другая. Я все это проходил, поэтому я даже думаю, что я один был, может быть, из немногих людей, который сам в разгар, как бы, известности тихо-тихо свернул эту деятельность.
Да, это очень смелое решение.
Как-то хотя. Потом я много раз жалел, потому что думаю, вот мои там когда-то товарищи, вот у них аплодисменты, овации, цветы, значит, и крики «Браво!» Я тоже хочу. Тем более, что, как мне казалось, у меня всегда, в общем, был контакт с аудиторией какой-то, я их не обманывал, все это было достаточно там все-таки. Если в какой-то день, в старые времена, я имею в виду, там, лет 25-30 назад, если из трех городов в один, там, двух, там, не звонили с приглашениями, то это был плохой день. Чтобы прекратить хвастаться о себе, я готов соответствовать вашей передаче.
Хорошо, давайте вспомним все-таки про «Прожектор». А как вы думаете, можно подобную передачу, вот как заполнить, может быть, этот вакуум, подобную передачу сделать в ближайшее время или не стоит?
Я, честно говоря, даже вот не очень понимаю даже вопрос, правда. Была такая передача. Все очень, видимо, высокого рейтинга, как я понимаю. Ее все смотрели. Обаятельные ребята, которые там все это делали.
Талантливые ребята. Вы знаете, безусловно, кого-то из этих ребят?
Лично я относительно хорошо знаю Ваню.
Расскажите, какой он из...
Захочет ли Ваня, чтобы я это рассказывал?
Только хорошее.
Я только хорошее, потому что я считаю его одним из действительно самых одаренных людей на сегодняшнем последнем телевидении. У него и тут только одна беда, которая бывает у настоящей звезды, это просто, чтобы он совсем
не заездит.
Чтобы он сам себя не заездил, но я думаю, что у него хватит ума и таланта это почувствовать и, значит, как-то
Там такая жесткая дисциплина.
Могу его понять, но когда, конечно, взлетаешь на эту волну и, так сказать, и действительно по заслугам, потому что он остроумен, легок, быстр, интеллигентен и обаятелен. И потом я прекрасно знал, не прекрасно знал, скажем так, достаточно хорошо знаком, и с отцом, с Андреем, и, знал и деда, и Ваня, поэтому ничего кроме хорошего. И передача вполне обаятельная, симпатичная, они чудно это легко делали, лучше, хуже, мы же все делаем лучше, хуже, поэтому Я совершенно не, ну как вам сказать, ну не являюсь таким, я не люблю этого слова, фанатом, значит, этого дела, но я даже не знал, что ее закрыли. А почему ее закрыли? Вы можете мне это объяснить?
Ну, еще есть, конечно, такая версия. Я прежде всего хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный со всех сотовых мобильных. Значит, у нас есть еще смс-портал 2320, буквы РКП в начале сообщения. Пишите смс, я немедленно их озвучу в нашем эфире. О чем мы хотели поговорить? Помимо финансовых, значит, затрат, финансового фактора, есть же еще фактор телевизионный. Ургант начал вести шоу «Вечерний Ургант». Представляете, каково ему? Ведь помимо шоу, которое выходит 5 раз в неделю, он ведет корпоративы, он ведет различные шоу, допустим, на Муз-ТВ раз в год, да, его приглашают, еще на различные
концерты.
Каналы. Концерты, разумеется. Везде приходится вести. И просто на «Прожектор Пэрис Хилтон» у меня есть ощущение, не хватает физических сил. А без Вани Урганта, ну, согласитесь, «Прожектор Пэрис Хилтон» не «Прожектор Пэрис Хилтон». Тем более, кстати, Константин Львович Эрнст сказал, что, ребята, я менять состав не буду. Просто если хотя бы одного человека не будет за столом, значит, не будет программы.
Ну, никаких комментариев, потому что я ничего не знаю. Значит, я совершенно не готов обсуждать занятость Вани или кого-то из этих ребят, где они там что ведут, это
нет,
их дело, правда.
Нет, ну вот Светлаков и Мартиросян, они на ТНТ, по-моему, да,
очень много. Я вам верю. Я просто лично не могу принять, ну, к сожалению, участие в этом. Просто ничего не знаю.
Ладно.
Ну а как вам вообще вот подобный формат, когда 4 человека сидят за столом, обсуждают новости и стебут откровенно? Извините за такое просторечивое выражение, да, такое сленговое, но действительно же они это делают.
Хорошо, сленговое, ради бога. Я просто хочу сказать, что любой формат, хоть какой угодно, если он интересен,
если
он не интересен.
То...
Если талантливый, можете там сидеть четверо за столом или четверо под столом.
Следующий вопрос. А если это будут делать женщины? Вот скажите, почему, когда женщина, это не смешно, когда мужчина...
Потому что
они
талантливые.
Не, если они уже это делают.
Ну, если им пишут все равно.
Ну, секундочку, нет. Вы меня спрашиваете, почему? Я говорю, потому что эти делают легко, изящно и хорошо. В рамках, повторяю, в рамках этого жанра.
Да.
Да, потому что если они из него начинают чуть-чуть выползать, там все это и слышится, и видится. А у девушек, ну, не получается. И они не так хороши, на мой вкус.
А может быть, в принципе, девушки не могут, в принципе.
Вообще?
Это не женское, да, это
женское. Вообще юмор. Говоря.
Да, так, между
давайте
нами.
Давайте, по чесноку.
Ну, если по чесноку. Если по чесноку, то я очень, вообще говоря, редко слышал девушку, хорошо рассказывающую анекдоты. Их просто намного меньше. Поэтому... Чтобы была такая женская передача хорошая, надо гораздо больше ума и таланта потратить на поиски таких девушек, которые были бы адекватны в этом жанре, повторяю.
А чтобы быть юмористом, а тут вот чтобы рассказывать, нужен ли ум? Или там какая-то другая группа мышц
острый
работает?
Острый ум.
Лен, ну, вообще говоря, ум — это такая вещь, которая...
Не мешает жизни,
ну, я
согласна.
Плохо себе представляю идиота-юмориста. Ну, это значит что-то такое отдельное.
Правда?
Да, это какая-то клиника все-таки. Конечно, когда-то, может быть, я не очень понял вопрос, но согласитесь, что, значит, мы в старые времена, я все-таки немножко больше был в старых временах, ну, хотелось больше чего-то ума какого-то, да, значит, чтобы не просто, значит, как мы же сейчас пришли к тому юмору в основном, который существовал всегда на Западе.
Подъездный.
Он идет по улице, споткнулся на банановой корке, тут упал, тут налетела собака, значит, уцепилась за штаны, тут тетка уронила ему на лицо торт, лестница упала и так далее. И так далее. Это... А мы все-таки хотели, чтобы там был некий смысл.
За нами же Достоевский.
За нами много чего. И это, ну как, за нами много действительно чего, это правда.
Достоевский тот еще юморист.
Еще какой? И настоящий, у него замечательно смешная есть вещь. И Салтыков-Щедрин, и много чего еще.
Вот
такая традиция была. Но она, видимо, она и осталась, только она ушла в тень, в уголок куда-то, да, а на арену вышла вот это прямое, значит, так сказать.
Сейчас такое время.
Ну, думаю, да.
Я вот думаю, Лена, что мы не сформулировали вопрос,
да,
главный,
да, да,
для наших радиослушателей.
А я все пытаюсь
телефон,
отвечать.
Еще раз еще напомним, 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам и говорите, если хотите, о передаче «Прожектор Пэрис Хилтон»,
ну, да.
А если хотите вообще о юморе, пожалуйста.
Ну, я хотел бы сформулировать так, вот вообще жалко вам, что «Прожектор Пэрис Хилтон» канул в небытие, или не жалко? Вот, Михаил, скажите, вам-то не жалко?
Нет,
нет, я сейчас... я просто поясню. Хорошо. Конечно, вы скажете, что равнодушны, но смотрите,
а на фоне... Что, откуда знаете, что я скажу?
Ну, вы до эфира об этом говорили. Я раскрою все карты.
Ну, я о том сейчас скажу, что вы до эфира говорили.
Великий актер, да, должен прикрывать свои мысли изящным слогом. Я просто о чем хочу сказать. Дело в том, что если рассматривать не аутентичную эту программу, а в контексте вообще нашего телевизионного вещания, ведь на фоне остальных хоть что-то можно было посмотреть.
Коля, вы так изысканно сказали, я могу не соответствовать. Я просто хочу сказать, что я лично я не был ее таким безумным поклонником, как вообще говоря, я не являюсь, честно говоря, поклонником.
В Ютьюбе не смотрите по вечерам.
Нет, это уж точно. Ни одной из сегодняшних передач, уж так я устроен. Но мне жалко людей, которые это любили. Это вполне достойная передача, веселая, остроумная зачастую была. И, так сказать,
а вот я знаю, жалко. Вы не любите сравнивать юмор раньше и сегодня. Угу. И вот, тем не менее, я слышала, как-то Хазанов выступал и говорил, что раньше было гораздо смешнее и легче шутить, чем сейчас. Вот чем вы это объясняете? При том, что была цензура.
Именно поэтому. Дефицит. Понимаете, это такое дело. Когда ничего нельзя сказать, тогда сатира вырастает в цене неимоверно. Uh-huh. Ну, мы ничего не можем. Uh-huh. Но мы, вот я, там, кто-то из моих друзей, коллег, старших, младших, uh-huh. да, они выходили и в полнамёка чуть-чуть что-то подмигивали, и зал понимал, о чем uh-huh. мы говорим. Uh-huh. И вот это взаимопонимание было самое дорогое. Оно uh-huh. стоило гораздо дороже, чем, значит, 12 открытых глупых шуток, uh-huh. или менее глупых, или вот. Uh-huh. И поэтому мы были благодарны. Мы uh-huh. были... Если можно так сказать, я вам сейчас даже скажу, пожалуй, мы были такими передвижными митингами, потому mm-hmm. что говорить было нельзя, но мы чуть-чуть, и mm-hmm. в этот момент 1000 людей в зале, или 100, там сколько их было, mm-hmm. да, и мы через меня на сцене, mm-hmm. и через кого-то на сцене объединялись, mm-hmm. мы все думаем
одно
одинаково,
дыхание было.
И мы все думаем против. Mm-hmm. И вот это, и это было, значит, очень дорого. А сейчас, mm-hmm. когда, значит, и даже это, за это могли простить и отсутствие качества какого-то, вот mm-hmm. за... дороговизну самой
mm-hmm. картинки.
А вы знали, как да. далеко можно ходить? Вот сюда ходи, сюда
ну,
не ходи.
Ну, инстинктивно все. Ну, иногда кто-то перешагивал. Мне, я думаю, относительно везло. Но я знаю, там ходили люди, там записывали, относили соответствующие. Да. Это самое. Но и у меня...
Вас там не вычеркивали, не
говорили. Где-то отменяли какие-то вечера, где-то что-то было. Ну, я не могу сказать, что, так сказать. Люди страдали больше. Кто-то там что-то где-то ляпал, и там закрывали надолго, перекрывали кислород mm-hmm. и так далее. Конечно. Абсолютно не считаю себя там, не уподобляю себя там диссидентом, которые ходили на площадь, то смелые борцы и так далее. Но по миллиметру мы чего-то тоже, так сказать, расшатывали все это дело. И иногда я даже думаю, хорошо ли мы это делали, правильно ли мы это делали. Но это второй разговор уже. Вот. Но, конечно, чем меньше можно, тем дороже стоит. Вся простая история. Мало золота, оно вот растет в цене.
Ну и сегодня, согласитесь, все меньше и меньше шутят о политике. Как вы думаете, это хорошо или плохо?
Я не знаю, меньше или больше. Я, честно говоря, тут затрудняюсь. Дело в том, что ну, сегодня это просто в открытую. Ну сейчас, понимаете, как, ну, что считаете, значит, сегодняшней сатирой, это политической? Человек выходит и говорит, президент дурак, или там, ну и что? А это же, нет, ну это же не сатира. Это
совсем сказать, не сатира.
Да, о том и речь. Значит... Как бы теряется вот то, о чем я говорю. Значит, есть художественность, а на это способны, на самом деле, немногие.
Подождите, но вот на Западе же есть сатира, при том, что там есть свобода слова. Правда?
Да.
Вот цензуры нету, но
Лена,
сатира
есть. Ну, есть. И у нас она очень... есть. Ну, она такая у нас
где,
есть.
Где?
Ну, я не знаю. Ну, вот ваш этот прожектор. Ну, вроде бы, как они там что-то позволяют себе. Если говорить о телевидении. Ну, телевидение да. у нас абсолютно подконтрольное, значит, власти, государство и так далее. Что про это говорить? Ну, власть, конечно, и калькулирует, сколько там чего можно. Uh-huh. А, кстати говоря, хочу вам сказать, уж лучше вы меня знаете, американское самое телевидение, но там тоже, если руководство, значит, ABC или там CBS чего-то уж очень, так сказать, обозлиться не захочет, то абсолютно точно так же вылетит, на самом деле, эта история передачи и ведущие uh-huh. точно так же. Другое дело, что допуск, конечно, несопоставим гораздо mm-hmm. больше, но он уйдет себе там на ABC, допустим. Mm-hmm. А здесь куда он уйдет?
Да.
Mm-hmm. Поэтому, да.
Ну, хорошо, mm-hmm. давайте поговорим совсем о другом. Вот наша передача называется «С пультом по жизни».
Да, мне нравится это
название. А вы тут сказали
да,
перед началом передачи, что произошло страшное.
Ну, оно произошло несколько лет назад, да. по-моему, даже очень вяло где-то об этом писать. Я-то считаю, в Америке умер, я забыл его имя, к сожалению, в пожилом возрасте, умер изобретатель
Юджин
вот
Полли.
Этот человек, вот посмотрел Кулёжа в
компьютере. Да.
Вот этот человек умер недавно.
И как изобретатель?
Он просто изобрел вот этот инфракрад. Да, вот да. эту, значит, самую штучку, которая позволяет вам перескакивает с прожектора Перес Хилтон на здание Государственной Думы, не замечая разницы особой, значит, вот не вставая с дивана.
Когда он это придумал?
Ой, он придумал это давно, но потом как-то, сколько я помню, но потом это не сразу было востребовано, не сразу, значит, как-то это они поняли, к чему это приспособили, но когда приспособили, то мир стал иным.
Ну, вот написано, в 55-м году он его разработал, да, ушел из жизни, к сожалению, в 2012.
Да, но я вам хочу сказать, и человечество благодарное, должно было бы ему устроить, значит, поставить ему мавзолей, овации и все такое прочее, потому что... Ну, представь себе, что вам каждый раз надо подняться со стула и переключиться с Вани Урганта на, допустим, значит, там...
Не Машу знаю, Малиновскую.
Сергея Нарышкина или Машу Малиновскую.
Да-да.
Это и да никто бы не встал. Да все, да погибло бы просто. Да. Я-то помню, когда этого не было. Это надо было встать, подойти к КВН-49, так назывался наш первый телевизор, если кто помнит, и, значит, уйти с хоккея на КВН.
А вот согласитесь, это интересная тема, и в частности, касаясь даже юмора. Смотрите, ведь изящный, красивый юмор — это не когда ты каждую секунду стебешься или шутки какие-то...
Что это слово-то? Побегусь,
стебешься, издеваешься так саркастически.
Смысл-то не объяснить,
я понял. Откуда прошло? Да. Я
честно, этимология
тоже не знаю. Этимология, не знаю. Не знаю. Ну хорошо, посмотрим, так, кстати, в интернете надо посмотреть.
Да, да.
Вот, ну, то есть каждую секунду ты должен сжечь. Извините опять за...
Но нет, мы на одном языке говорим.
Но художественный юмор, ну, на мой взгляд, все-таки он гораздо изящнее. То есть ты можешь минуту подводить какой-то острой шутки, а потом так пошутить, что зал упадет. Я к чему? Вот с изобретением пульта и, соответственно, телевидение поменялось. Сейчас тебе говорит руководитель телевидения, вот ты ведущий, ты должен понимать, что в какой-то момент, вот буквально через секунду, включили на тебя, и ты должен поэтому каждую минуту остро шутить. Потому что неизвестно, смотрит тебя зритель или не смотрит. Он может сейчас включить канал, и ты не шутишь, тогда он переключит. Поэтому, да, всегда нужно острить. В этом смысле юмор и поменялся.
Понятия не имею, даже не знаю, как отвечать на вопрос. Я знаю, что если... Не-не-не, почему? Я о другом скажу. Я думаю, что если человек, который там сидит, вот этот человек, о котором вы говорите, ведущий... Нет, не большой брат, вы дослушайте. Или вот ведущий этой передачи, или, значит, актер, или там, значит, писатель, который что-то в этом роде делал. Если он вам интересен, вы будете его слушать вне зависимости от количества шуток в минуту. Есть примеры, там, ведет, значит, Жванецкий свою эту самую... И передачу, значит, дежурным в стороне, и за ним следят те, кто его любит, следят за ним, чтобы он не говорил, сколько
будет. Хорошо, сейчас мы уйдем на рекламную паузу и новости, а после этого вернемся и еще поговорим и о юморе на телевидении, и об о чем вы хотите.
Он ловит ваш взгляд. Он не отпускает вас ни на минуту. Он пытается вас удивить, шокировать или развеселить.
Телевизор.
С пультом по жизни.
Еще раз здравствуйте. Это вторая половина передачи «С пультом по жизни». Я Елена Ханга вместе с Николаем Никулиным. Приветствуем вас.
Всем добрый вечер, дорогие радиослушатели. Я напомню, что мы обсуждаем закрытие прожектор Перис Хилтона. Программы, которая радовала нас каждые выходные, то ли в субботу, то ли в воскресенье. Однажды даже она выходила в пятницу. Это уж не нам программу передач вставлять, а Константину Львовичу Эрнсту. Но, тем не менее, радовала. И, к сожалению, она ушла сейчас с эфирной площадки. И я вот хочу задать вопрос. Мы вместе с Леной Хангой, разумеется, хотим задать вопрос нашим радиослушателям. Вы жалеете о том, что программа ушла в небытие, канула в лету? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный со всех телефонов. Также есть смс-портал 2320, буква РКП в начале сообщения. Пишите, я немедленно озвучу вашу смс.
А пока вы думаете об этом, я хочу представить еще раз нашего гостя. Это писатель и переводчик Михаил Мишин. Спасибо, что вы пришли к нам.
Да, с удовольствием.
У Михаила замечательный повод.
Да, перевел он, собственно говоря, Габриэля Гарсия Маркесу, на мой взгляд, величайшего писателя, хронику одной смерти, объявленной заранее, еще и потому, что этот человек ассоциируется с определенной такой литературной мистификацией. Его жанр или направление называют магическим реализмом. Для меня это непонятно до сих пор, но литературоведы придумали. Кстати, Михаил, а вы можете определить, что это такое?
Даже не собираюсь.
А зачем это придумали? Зачем?
Ну, они для этого существуют. Литературоведы должны ведать литературу. Они ее ведают и правильно делают. А зачем я буду, значит, заниматься не своим делом, отбивая хлеб?
Просто
люблю этого выдающегося, на мой взгляд, абсолютно, может быть, одного из самых выдающихся писателей 20-го-то точно века. И когда-то, ну, будучи влюблен в эту, в его прозу вообще, в эту вещь, по многим причинам. В частности, я много лет пытался это как-то сделать для самого себя. Это лежало в столе не один, не два, и не три года. Ну, вот потом опять все-таки я это доделал, как-то довел, и мне очень приятно, что это вышло.
Вот и я вот почему вспомнил вот это причудливое выражение словосочетания «магический реализм». На той же конференции, книжной ярмарке, где присутствовала наша радиостанция, наш телеканал, мы там работали в литературной студии, говорили о том, что вот магический реализм — это когда в нашей действительности происходит некое чудо, и мы ему не удивляемся. Оно как будто бы естественно. Вот об этом пишет Маркес, говорили эти самые литературоведы, а я, тем не менее, поражался. Я когда читаю там «Сто лет одиночества», я всего этого не... Я вижу просто поколение, которое наследует другому поколению, и больше ничего. Может быть, я в этом смысле глупый. А вот, Михаил, скажите, в чем на самом деле свойство и обаяние Маркеса? Почему он, допустим, получил Нобелевскую премию, а не другой великий латиноамериканский писатель Борхес?
Очень хороший вопрос. Это ко мне вопрос по адресу. Почему? Это, я вообще люблю эти вопросы.
Ну в чем? А вот почему вы взялись именно за Маркеса?
Я вам только что сказал. Ну как мне повторить еще?
Ну вы сказали, выдающийся. В чем подробности?
У нас сейчас... Нет, если у нас передача о Марксе, я могу подольше.
Ну а книжки? А
книжки, я вам говорю. На мой взгляд, повторю, он один из величайших писателей 20 века. Почему Нобелевский комитет счел его, значит, достойным премией? Ну, можно спросить, почему он не дал премию там другим великим писателям. Не могу сказать этого. Не знаю. Он, на мой взгляд, заслуживает и Нобелевской, еще какую, еще разных других. Потому что он вторгся на неведомую раньше, на мой взгляд, такую территорию, создал невероятный там литературный пейзаж, и мы можем об этом говорить до бесконечности. Если нужно, я буду. Если
нет, во всяком случае, давайте. Мы напомним, что сейчас книга уже в продаже.
Это
да.
Вот, книжка в продаже. Книжка в продаже. Желающие, значит, могут ее купить. Еще раз мои благодарности издательству, которое сделало это, хотя уходили и другие переводы, и, наверное, тоже достойные.
Хорошо, Михаил, давайте поговорим чуть-чуть о другом, о техническом прогрессе. Вот сейчас у очень многих iPad. И эти... новые вот эти вот...
Гаджеты,
они, на мой взгляд, совершенно уничтожают всю прелесть, может быть, старого кино. Раньше мы читали газету, подчеркивали, там, на этой неделе мы хотим это посмотреть. Вот это ощущение ожидания, ощущение праздника. И вот наступал этот день, и мы садились там, может быть, это если семейные, папа, мама, я, сидели, смеяли вместе, смотрели, там, «Берегись автомобиля» и так далее. А сейчас... Вот по щелчку ты можешь посмотреть этот фильм, и, по-моему, теряется, ну, 80% прелести этого фильма.
Чистая ваша правда. Угу. На мой взгляд, вот это загадочная вообще история. С одной стороны, значит, невероятная скорость вот этого технического, да, прогресса, особенно в части бытовой электроники, значит, как гаджеты, каждую секунду все-то новое и так далее, и так далее, и так далее. С другой стороны, стремительное, значит, поглупение пользователей этого дела во всем мире. И что касается, на мой взгляд, потому что, ну, достаточно посмотреть, пощелкать пультом и посмотреть, что происходит на свете, да, и можно, ну чистый сумасшедший дом. Значит, что касается того, о чем вы говорите, я согласен, потому что это вот изобретение видеомагнитофона, в первую очередь, а потом уже всего, о чем вы говорите, оно низвело вот это вот как бы искусство посещения кинотеатра до бытовой техники. Это стало как утюг. Значит,
включил, выключил.
Бам, вы начали смотреть, ну, назовите любой на ваш вкус величайший фильм, какой вы хотите, там, я не знаю, какой вы любите, вот скажите. Ну какой вы любите фильм, или Коля какой, ну, неважно.
Стэнли Кубрика,
например.
«Космическая Одиссея».
Да. Вот он, например, начинает смотреть «Космическую Одиссею» на своем видеомагнитофоне.
Да. В это время смотрел его... недавно как раз.
В это время вы ему звоните и говорите: «Коль, там у меня это самое».
Да.
Он нажимает кнопку, да. Остановилось, да. Пошел, перекусил, выпил чашку кофе. И с этой точки, о чем разговор? Это как, ну, в театр все-таки вы одеваетесь, собираетесь и идете туда. Это очень важно, когда вы идете, ну, не люблю этого слова, но скажу, в какой-то храм искусства, да, в данном случае. Да, точно так же. Значит, когда-то люди собирались и шли в кино. И я помню, и вы, наверное, помните, не знаю, Коля застал это время или нет, когда вся страна, скажем, выстраивалась в очереди на какой-то фильм, скажем.
Да, да,
там,
да.
Не знаю, «Калина красная», да. Или там, так сказать, «Белое
доставали
солнце пустыни».
Билеты с таким трудом.
И стояли длинные очереди в кинотеатре. И это было очень важно, когда вся страна в один момент смотрела комедию, неважно, не комедию, да, и все завтра обменивались.
Все обсуждали.
А сегодня, ну, конечно, я пришел домой, там, что ты смотрел, ты не... Сейчас я возьму, скачаю из этого. Я скачал на iPhone, на iPad, неважно, на что. Посмотрел, тут вы мне позвонили, тут я съездил к вам на интервью, сейчас приеду, досмотрю «Броненосец Потёмкин». Ну, конечно, да.
Ну, Я так понимаю, что у нас есть звонок.
Да.
Еще раз напомню, телефон прямого эфира.
У нас один слушатель.
8 800 200 0907 02. Звонок бесплатный. Один слушатель, который осмелел и решил позвонить.
Да, просто один человек слушает вашу радиостанцию. Это же ясно совершенно.
Да не. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, вот бывают футбольные болельщики за одних из клубов, вот фанаты, да, разных клубов.
Да.
Я отношусь к фанату телевизионщика, вот болею за один из телеканалов. И это не первый. Вот, поэтому, когда там какие-то проекты закрываются и прогресс совсем, на мой взгляд, не наблюдается, для меня это, ну, соответствующее чувство вызывает. Вот, я считаю, что Первый канал действительно в последнее время новых таких интересных проектов, не знаю, к сожалению, к счастью, но для меня, к счастью, для кого-то, к сожалению, нет. Там новых идей нет. А как раз самые интересные проекты есть на том канале, за кого я, так сказать, болею.
Ну, а за кого же вы болеете уж? Не стесняйтесь, говорите.
Если,
может быть, это телеканал «Комсомольская правда»?
К вашему, к сожалению, это нет. Это как раз самый главный конкурент Первого канала, канал «Россия».
Да,
понятно. Хорошо, спасибо. Мы теперь знаем, кто, кого больше любит, канал «Россия».
Нет, ну конкретно это радиослушатель, да.
Хорошо, слушаем
Ольгу. Но тем не менее, я просто хотел бы напомнить, что вы можете не стесняться и говорить о своих симпатиях, потому что у нас телевизионная программа, и мы здесь либо ругаем, либо, напротив, кому-то симпатизируем. Так что можете бренды называть.
Слушаем вас, Ольга, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, добрый вечер. Я с удовольствием слушаю «Комсомольскую правду», с удовольствием смотрю Первый канал. Я обожаю Елену Луханга. Здравствуйте,
спасибо.
Елена.
Здравствуйте.
Давным-давно не видела, не слышала вас. Я просто всего желаю, всего самого хорошего. За что бы ни бралась Елена, всегда
все классно. Спасибо вам большое. Очень-очень мило с вашей стороны. Спасибо
вам за все. И вообще люблю вас всех. Канал тоже люблю, телевидение нас тоже люблю. Иногда все нас поругивают, так уж нас принято ругаться. Значит, надо и не надо, в дело и не в дело. Но хочу сказать относительно проекта «Перед Хирутом». Конечно, ребята интеллигентные, конечно же, иногда придешь, усталость, работа, иногда еще какой-то где-то что-то, там невезуха какая-то. Придешь, с удовольствием слушаешь, с удовольствием смотришь. И все, что связано с фамилией и династией Ургант, это все здорово. Конечно, было бы побольше таких, и было бы интересно все. Вот. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы делаете. И
спасибо.
Здорово.
Спасибо
здорово.
Вам большое.
Правда.
Спасибо за добрые здорово. Слова.
Всего доброго вам.
Хорошо. Всего доброго. До свидания. А вот, Михаил, я бы хотела вернуться к техническому прогрессу. У вас-то есть iPad?
Подарили недавно, да.
Так,
да,
вы подарили.
Ну, вообще вещь для...
Вы же теперь можете посмотреть абсолютно все, что происходит во всем мире.
Я раньше мог посмотреть на компьютере.
Ну, неважно, ну, на компьютере.
Компьютер у меня для работы. Для работы iPad вещь бесполезная, на нем нельзя работать.
Ну, да.
Это такой большой телефон, грубо говоря, в сущности.
Да.
По своим возможностям.
Значит, я в основном
удобно.
Про
для
YouTube
некоторых,
говорю.
Да, удобно. Да. Ну, там, да, интернет, какие-то там письма, почта, да. Ну,
фильмы, главное,
фильмы. Как-то не... Нет, ну, у меня не складывается. Я понимаю, что можно смотреть, но я просто мне не приходится.
Ну, а где вы смотрите самый последний фильм, который только что вышел в Каннах или только что вышел?
Нигде. Я фильмы вообще очень мало смотрю, к сожалению. Ну, вот я был просто там... Недавно меня позвали, я был гостем Выборгского кинофестиваля, и там вот подряд посмотрел, наверное, фильмов 10, что для меня рекорд какой-то. Отечественных, я имею в виду. Ну, а это, ну, вот есть время, сяду, смотрю очередного Брюса Уиллиса, как он расправляется с плохими парнями, ну, не так.
То есть, а старые добрые фильмы вы не смотрите?
Старые добрые очень смотрю. Ну, как, я вот смотрю сейчас, ну, есть канал, знаете, этот «Ностальгия».
Да, чудный канал, да.
Вот я рассказывал, кажется, да, вот сейчас ехал сюда к вам, просто вот меня таксист вел, а у него такой телевизорчик по машине, и там, что берегись автомобиля. Ну, к вопросу о юморе, да, я подумал, боже мой, кто бы сегодня... Не то, что я, ну, приблизился по мысли хотя бы к чему-то.
Почему? Нету режиссера? Что такое? Сценариста?
Ну, всего
актера?
Нет. Жизнь не та. Значит, школа... Вообще, надо сказать, что и в старые-то времена, значит, все-таки комедий хороших было мало. Очень трудный жанр. Должно все сойтись. Все сойтись. Актеры, режиссеры, талантливые, значит, и так далее. Ну, а когда этим не занимаются вообще, когда, значит...
Не, ну сейчас выходят эти ужасные комедии,
ну,
в которые вкладывают колоссальные деньги, но даже показывать
нельзя. Они такие, как я вам говорил, банановая корка, грубо говоря. И поэтому, ну, нет идеи. Идеи нет. В сегодняшнем... Я не вижу... Раньше мы очень обижались на слово «идейность». Но отсутствие идей – это тоже радость небольшая.
А как вы относитесь к ремейкам? Да, вот были правда. Великолепные комедии, да? А их сейчас переделывают.
А какие-то даже не... фильмы. Ну, то, что я видел...
Ну, да, «С легким паром» то, переделали. Что я видел, меня... ну, может или быть, я... «Служебный роман» переделали.
На мой
вот
взгляд,
зачем это?
Ну, хотят... Ну, это во всем мире делается, как вы знаете. Ну, хотят сделать хорошо. Ну, а получается, как...
Как всегда.
Как всегда. Потому что, ну, там было много ума и таланта, а здесь его, видимо, меньше. И чтобы повторить ту же песню, но так, чтобы она была интересна, это надо что-то особенно еще придумать.
Или просто проехаться на этом локомотиве.
Ну, конечно, надо же на нем не просто, так сказать, прицепиться, а что-то сделать, чтобы он задышал.
Я хотел бы просто вернуться к идейности. Дело в том, что Николай Петрович Бурляев, наш большой друг нашего канала, нашей радиостанции, к нам приходил неоднократно у нас. Я просто хочу в качестве анонса даже и объявить. С октября начинается фестиваль короткометражных фильмов на телеканале «Комсомольская правда». Присылайте либо от 5 до 10 минут кино на тему «Что такое жить в России?» любого жанра, художественное или документальное, присылайте. И как раз у нас в гостях будет Николай Петрович Бурляев. Так вот, он в интервью мне сказал, что его знаменитый фильм «Лермонтов» мог и не выйти. И вы помните, там какие большие серьезные писательские разборки, критические. И Соловьев выступал против, и один Бондарчук за него заступался. И все, знаете почему не хотели выпускать фильм? Потому что как раз-таки он был идейный, слишком духовный на тот момент, православный. А в Советском Союзе, конечно... Да там даже говорили, вот у вас главный герой Лермонтов ходит на распашку с крестом на груди. Я понимаю, что можно как угодно относиться как к художнику, к Бурляеву, да, но тем не менее...
Я отношусь с большим уважением. Во-первых, вот. Это не значит, что я согласен со всем, что он говорит.
Да, но согласитесь, что в Советском Союзе тоже было довольно трудно выпустить хорошее кино.
Значит, мы говорим совершенно в одном флаконе очень много вещей сразу.
Да.
Значит, ну, трудно же отвечать на все сразу. Я просто хочу сказать, что идея должна какая-то быть, потому что ее отсутствие не закрывается ничем просто. Она будет маленькой, большой, но без нее сложно. Полное презрение, значит, есть такая вещь, называется сценарий фильма. Да? Значит, это фундамент. Сегодня вот то, что я вижу, смотрю, я вижу, что это или полное его отсутствие, или полный непрофессионализм. Просто, ну, так вот могу, как мне кажется. Сценаристов нет. Значит, на это без фундамента здание
не строится.
Почему их
нет? Они что, их в
ГИКе? Утеряна школа, утеряна, ну, были
великие. А где великие учителя?
Исчезло все. Исчезли.
Это в 90-х когда?
Ну, кто? Иных уж нет.
А те
не так и далече, как просто и не подошли, не подоспели. Как мне кажется, я вообще... Всякий кинематографистом-то не считаю особенно. Я вам говорю, как скорее, как зритель, ну, может быть, искушенный в каком-то смысле. Вот, поэтому... Так вот я хочу сказать, нет идеи, ничего не будет. Говорят, где герой сегодняшнего? А какой герой? Ну, секунду. Ну, герой же, он, в общем, должен соответствовать чему-то в жизни, да? Значит, ну, хорошо знакомые вам говорили уже об Америке, ну, еще раз давайте. Значит, американский полицейский. Сколько полицейских картин американских мы видели? Он... Все ясно. Он хороший парень, он защищает других хороших парней от плохих парней. Всем все ясно. Теперь берем героя, наш милиционер. Ну, понятно, что он кого-то крышует. Ну, так, во всяком случае, у нас в головах. Это он может быть действительно отдельно честный. Но мы говорим об образе. Это там крышует, здесь ему приходится, значит, выслуживаться перед начальством. Тут он приписывается, тут он это самое. Значит, а потом он еще в пьяном виде кого-то переехал. И поэтому как-то сложновато, да? Американские кино, не в восторге от Америки по многим причинам, хотя люблю по другим. Значит, человек с нуля изобрел какую-то там открывалку или компьютер и становится миллиардером, осуществляет свою мечту. Здесь, значит, миллиардер сегодняшний наш отец. Ну, ты понимаешь, что это, ну, ясно, что он кому-то давал, он кого-то обманывал, он кого-то там, он судился, убил, сам украл. И все, ну, не может, не тянет на героя. Поэтому не очень-то есть герой в жизни такой. Ну, как бы собирательный, если можно так сказать. Поэтому и нет, и на экране, соответственно. Мне кажется, тут много проблем.
Ну, хорошо, когда мы вспоминаем фильмы советских времен.
А там можно сколько угодно, значит, говорить, что там были ложные идеи.
Но
мы строили коммунизм, и мы делали, так сказать... Но я утрирую.
Мы понимаем.
Но там были, да? Я уж не говорю о фильмах военной пары. Там, безусловно... Как, есть враг, есть герой, который защищает Родину. А что тут непонятного? Поэтому, когда мы начали вашу передачу с прожектора «Перес Хилтон», мы ушли в серьезные темы, и это нормально, потому что все переплетено. А то, что его закрыли, я сожалею, повторяю, потому что
судя по тому, что мало кто позвонил, не все сожалеют.
Ну, может быть, нет. Может быть, не все сожалеют, а может быть, глубоко неинтересно, что я у вас говорю.
А может быть, все уехали на дачу. Нет, все уехали на дачу.
Будем считать, что они все на даче.
Хорошо.
А те две женщины нас послушали.
Хорошо. Еще раз хочу поблагодарить писателя и переводчика Михаила Мишина и поздравить с выходом.
Спасибо
новой
большое.
Книжки. Да. Спасибо.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Всего доброго.
Переключаем каналы.
Все о том, за что уцепится взгляд.
С пультом по жизни.